О значимых и занимательных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Это подкаст «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, я вас приветствую.
Да, здравствуйте, приветствую всех.
Естественно, главное, с чего мы с вами начнем, это сегодняшнее выступление премьер-министра Михаила Мишустина в Государственной Думе. И я у вас, как у депутата, как у человека знающего, хочу спросить, есть ли какие-то принципиальные отличия вот этого отчета из уст Мишустина, правительства Мишустина, и отчета предыдущего премьера Медведева Дмитрия?
Ну, я думаю, что, конечно же, есть. Дело в том, что в целом подход, он изменился, и это видно. Что касается самого премьера, ну, вот я могу свою личную точку зрения сказать. Мне понравилось то, что он полностью вовлечен во все процессы и имеет свою точку зрения. То есть можно с ней соглашаться, можно не соглашаться, но если у человека есть точка зрения, он готов ее объяснять, да, это с этим можно работать и нужно работать. Поэтому я думаю, что, в принципе, все, наверное, отметили, что изменения есть, и здесь, прежде всего, такой настрой на очень сплоченную командную работу, как мне показалось.
Угу. Какие-то правки пандемия внесла в восприятие вот этого отчета? Потому что мы же понимаем, что всем пришлось непросто. И от простых россиян, заканчивая, собственно, президентом Российской Федерации, потому что, очевидно, надо было принимать какие-то значимые решения, и решения должны были эти отразиться на, собственно, на жизни людей.
Ну, я думаю, что здесь прежде всего влияние этот период оказал на некую более оперативную, слаженную работу и внутри правительства, и с Думой, потому что все-таки нам приходилось достаточно оперативно и в такой тесной связке с правительством принимать законы по поддержке и бизнеса, и выплатам социальным. Так что это, наверное, действительно убыстрило вот такое вот наше знакомство и начало совместной работы. А что касается тем, ну, честно говоря, я думаю, что если бы не было пандемии, то, ну, наверное, тогда отчет бы не начался со слов о коронавирусе, но при этом бы, наверное, сохранилось в абсолютном приоритете, это было видно из слов премьера, это его приверженность вот цифровому развитию, на мой взгляд, вот его доклад продемонстрировал, что для него это абсолютное, конечно, абсолютный приоритет. Это, ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, конечно, это вызывает огромное количество вопросов у людей. Вы знаете, вот мне присылают десятки, сотни даже вопросов в соцсети относительно вот тех рисков, которые несет за собой цифра. И это, конечно, требует определенного и объяснительной работы, и ответа на вопросы, каким образом люди могут контролировать все вот эти новшества цифровые. Пока на все эти вопросы, к сожалению, ответа нет. Это людей беспокоит, но я думаю, что это преодолимо при вот такой вот нашей совместной работе.
Николай Петрович, а вот по цифре, какое самое главное опасение, которое вам высказывает народ?
Вы знаете, я провел буквально два дня назад такой опрос у себя в соцсетях и получил вот такие вот топ, можно сказать, топ-5 основных рисков. И, конечно, прежде всего, это люди боятся, ну, можно так сказать, тотального контроля. Люди боятся и задают вопросы относительно сохранности данных и сохранности вот своей личной жизни. Каким образом государство будет охранять эти цифры, не попадут ли они куда-либо еще. И это вопросы, связанные, конечно же, с отсутствием ответственности такой вот ясной ответственности за утечку данных и отсутствие, конечно, контроля за тем, что делает любая структура, которая владеет этой информацией. Вот это топ 5 опасений, которые вот ко мне пришли из нескольких сотен отзывов на вот мой вопрос, что вы боитесь больше всего при развитии цифровых технологий.
А вы эти опасения сами разделяете или у вас на какие-то из них есть ответы?
Вы знаете, я здесь всегда высказывал мнение, что все-таки цифра – это инструмент. Нужно уметь с ним обращаться, но и при том, что вот есть такие риски, о которых говорят люди, многие люди, нужно понимать, что цифра дает все-таки возможность и общественного контроля. Возможность как раз к абсолютно другому уровню открытости государства, но нам нужно научиться это делать, да, нам нужно научиться пользоваться вот этими возможностями. Если не будет открытости, если не будет возможности научиться, то, конечно, люди будут беспокоиться об этом.
Угу. Вот то, что вы говорите, много цифр, если абстрагироваться от цифровизации, а именно о цифрах, вам по содержанию всего хватило в сегодняшнем выступлении Мишустина? Я почему спрашиваю об этом? Ну, вот тот же лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что нет политической оценки из уст Михаила Мишустина. Понятно, что Жириновского больше всего волнует сейчас Хабаровский край, о чем он потом и начал говорить, но вот его фраза, что нет политической оценки, а только цифры. Очевидно, что, мы знаем, Мишустин пришел из налоговой, и справедливо, наверное, сказать, что цифры – это его конек, причем цифра во всех пониманиях этого слова.
Вот, ну, вы знаете, я думаю, что при нашей ситуации, при нашей экономике и при нашем, нашем этапе развития нашей страны, вот это очень неплохо, что премьер как раз обладает вот таким коньком, это цифра во всех вот пониманиях, и цифры, которые отражают финансы, и цифры, которые отражают технологии. Что касается политической оценки, я не считаю, конечно, что здесь должна была звучать именно политическая оценка, но здесь я не соглашусь также с Владимиром Вольфовичем в отношении того, что не было какого-то видения. Очень важно, что мы услышали видение развития ситуации от премьера, и я надеюсь, что это видение, ну, в целом команды правительства. То есть здесь я бы не сказал, что звучали только сухие цифры, это было бы неинтересно. Здесь премьер и отстаивал свою точку зрения, опять же, я повторюсь, можно с чем-то соглашаться, можно с чем-то спорить. Это для этого мы и работаем. Но то, что есть это видение, и я думаю, что это правильно. А оценку должен давать народ, должен давать парламент, да, должны давать политики. В этом плане, мне кажется, ожидать вот каких-то таких политических высказываний при отчете правительства перед парламентом, вот в понимании Владимира Вольфовича, не стоит.
Оценку может и должен давать народ. А в какой форме народ может дать эту оценку, Николай Петрович?
Очень по-разному. Во-первых, конечно же, высказывая свое отношение и к правительству, и к парламенту на всех уровнях выборов. Это раз. Во-вторых, сейчас те же самые, кстати, технологии, которые очень беспокоят многих, они дают возможность высказываться людям, не только давая определенную оценку в целом, но и по конкретному документу. Вы посмотрите, какие сейчас идут обсуждения на вот сайте, на котором вывешиваются законопроекты или проекты нормативных актов. Люди голосуют и высказывают свою позицию, это тысячи людей. Поэтому я думаю, что здесь очень важно слушать. И прежде всего слушать позиции вот такие конкретные вот, в отношении тех или иных там изменений, событий, законопроектов. Мы со своей стороны стараемся, ну, во всяком случае, я могу ответить за себя, за свой комитет, мы стараемся всегда как можно больше собрать людей и по каждому законопроекту провести как можно более широкое обсуждение, тем более, что, знаете, вот этот период изоляции, он, наверное, даже дал нам новые возможности, потому что, например, мы последние парламентские слушания проводили онлайн, и в отличие от Думы, где можно разместить там 200-250 человек, в них принимали участие тысячи из разных регионов. Так что здесь важно говорить и слушать.
Угу. То, что касается вопроса от вашего комитета или, может быть, от вас лично, вы бы о чем-то хотели спросить Мишустина, но, возможно, в этот раз не выдалась такая опция?
Я думаю, что если говорить о моей позиции именно личной, как депутата и как человека, то у меня есть много вопросов, связанных вот то, о чем я говорил, которые задают мне люди,
по цифровизации.
Беседы и цифровизации, и вопросы, связанные с вакцинацией предстоящей и производством вот этих вакцин от ковида, ну и так далее. Но что касается вот комитета, то здесь у нас есть абсолютно четкие, понятные законопроекты и планы по совместной работе, поэтому мы решаем все эти вопросы, что называется, в рабочем порядке. В части коммуникаций надо отдать должное, с правительством сейчас проблем нет.
Угу. Почему Михаил Мишустин, как вам кажется, не стал подключать министров к диалогу с Госдумой?
Я думаю, это очень правильная позиция. Дело в том, что все-таки, во-первых, он продемонстрировал свою вовлеченность во все вопросы. Ну, а во-вторых, если это отчет правительства, то в конце концов за правительство отвечает он, как премьер-министр. Угу. А министры отдельные мы заслушиваем в рамках правительственного часа. Это нормальная процедура. И я думаю, что вот уже Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, он предложил, чтобы до Нового года все ключевые министры в обязательном порядке встретились и отчитались о своей работе перед Думой.
Хорошо. Николай Петрович, ну, возможно, вы видели уже сегодняшние сообщения по поводу того, что был у Михаила Мишустина суфлер или не было суфлера. Уже даже появляются фотокарточки и различные мемы по этому поводу, потому что одни пишут, что вот какой молодец Михаил Мишустин, что все говорил сам, обо всем рассказывал сам, а потом кто-то начал распространять информацию, что да нет же, был суфлер, и поэтому было проще. Можете раскрыть нам тайну, был суфлер или нет?
Но я думаю, что это не секрет. Я думаю, что суфлер какой-то был, но это не умаляет ни в коем случае доклада премьера, потому что вы попробуйте более часа вести речь и ни разу не посмотреть в, так сказать, хоть в какую-то записку, где будет написано, ну, все-таки это большая вещь. Но это ни в коем случае не умаляет знаний и подготовленности премьера, и это он показал при ответе на вопрос. Вот все остальные 2,5 часа никаких суфлеров не было, это точно, поэтому здесь, я думаю, такое отношение должно быть очевидное. Ну, а мемы, ну, у нас люди любят мемы, это правильно, правда. Это хорошо, так что, наверное, все мы когда-нибудь, любой политик попадает вот в такую историю. Это тоже неплохо, кстати.
Тут, кстати, следом надо сказать, что сообщение тоже, которое сильно взбудоражило и телеграм-каналы, и социальные сети, опять же, из уст Михаила Мишустина, мы об этом сегодня услышали, о 15 миллиардах рублей, которые выделяются из бюджета на частичную компенсацию расходов на туристические поездки, на туристические пакеты, если граждане России выбирают отдых на территории страны. И тут, Николай Петрович, ну мы, понятно, с разных сторон уже рассматривали эту тему. В основном специалисты, которые имеют отношение к туристической отрасли, говорят, что больше позитива, чем негатива, и больше это пойдет на пользу, чем какой-то непродуманный шаг. Но тут, вы знаете, сначала показалось, что 15 миллиардов рублей. Цифра не маленькая, согласитесь. Деньги ощутимые. И я тут задумалась, а в масштабах России и вообще внутреннего туристического рынка насколько эта цифра ощутимая? Представлю вам свои нехитрые подсчеты. Я, значит, накопала, что Майя Ломидзе, ассоциация туроператоров, говорила следующее. 2019 год по сравнению с 2019 годом, будем считать, он был успешный. Но понятно, что не было пандемии, и там был прирост туристов, и как-то более-менее стали рекламировать какие-то новые направления, агентства активизировались. Так вот, по ее словам, было совершено более 50 миллионов поездок. У Ростуризма цифра эта еще выше, я нашла до 67. Ну, возьмем 50. Вот на сегодняшний год мы берем 50 миллионов. Сейчас 22 июля, он приближается к нам август, убираем половину точно, но давайте оставим 20 миллионов поездок, да? Половина, как мне представляется, ну, наверное, в принципе, не подойдет под нужные критерии, потому что кто хотел поехать на море, тот поедет на море и вряд ли выберет Хакасию как альтернативное направление. Но, возможно, я заблуждаюсь. 20 миллионов делим пополам, оставляем 10. Если этим 10 миллионам выплатить хотя бы по 5 тысяч рублей, это уже 50 миллиардов. То есть, получается, 15 – это, в общем, и не такая большая цифра. И они, возможно, даже закончатся раньше, чем мы с вами можем представить это.
Да, я согласен. Что касается, если вот так вот подсчитывать, то, конечно, это не революция на рынке внутреннего туризма.
Это точно.
Но тем не менее, все-таки мы должны исходить из тех возможностей, которые есть. Я думаю, что при той ситуации, которая сложилась, 15 миллиардов, вне зависимости от общего объема рынка, это очень существенное подспорье, особенно для вот тех регионов, о которых было сказано. Более того, я на самом деле смотрю, это мое субъективное мнение, я рассматриваю эти деньги в большей степени как социальную поддержку, нежели как какую-то вот инвестицию в такую системную инвестицию в развитие внутреннего рынка. Сейчас эта поддержка очень нужна и тем людям, которые хотят, но у которых, может быть, нету возможности текущей поехать отдохнуть, и для них, я вас уверяю, вот эти деньги будут очень важны. В этом случае, да, они поедут, может быть, не в Анапу, а поедут в Хакасию, да, в качестве экзотики. Но для них это будет важно. И, конечно же, это будет крайне важно тем местам размещения, а это, я вас уверяю, это не крупные там сетевые отельные компании. Нет, это чаще всего небольшие места размещения, частные гостиницы и так далее. Для них это тоже очень важно. Поэтому здесь нужно, мне кажется, четко понимать, как оценивать вот эту помощь. Я лично ее расцениваю, повторюсь, в большей степени как социальную.
Мне теперь, знаете, любопытно, будет ли в итоге, по итогам 2020 года, в списке людей, кто получил вот эти вот компенсации, ответив на все условия, соблюдая, точнее, все условия этих турпакетов, среди чиновников, то есть вот среди депутатов, среди сенаторов. Как, знаете, иногда вот мы слышим истории, как чиновники пытались получить кредит, да, в условиях пандемии. Помните этот яркий эпизод?
Ну, я не знаю, но мне кажется, вы здесь абсолютно правы, нужно делать это максимально открыто. Сегодня цифра прозвучала, но как это будет реализовано, я, например, вот без подсказки, что называется, пока не могу понять, вот какой механизм будет, какие будут приоритеты. На мой взгляд, если действительно и правительство, и Ростуризм будут подходить к этим суммам, как социальной поддержки, тогда это должно все получиться. Но тогда, я думаю, что ни депутаты, ни сенаторы точно не должны быть в числе получающих эту поддержку. А здесь скорее нужно будет тогда, наверное, определять уровень дохода. Это, мне кажется, будет очень правильно.
А, кстати, Николай Петрович, у вас есть карта МИР?
Карта МИР, да, есть.
И у ваших коллег, я так понимаю, что тоже у большинства.
Да, все платят на эту карту, поэтому здесь ни у кого проблем.
Да, я сначала подумала, а потом, да, поняла, что так как зарплату-то вы получаете как государственная структура. Ну да, посмотрим, во что это выльется. Ну вот последний вопрос, Николай Петрович, коротко. Есть ли у вас ощущение, что, возможно, эту сумму стоило разделить на два и, там, допустим, отправить половину на там, строительство каких-то инфраструктурных проектов, на развитие? развитие именно туристических каких-то объектов в отдельно взятых регионах? Там...
Вы знаете, я думаю, что вот мы должны вернуться к тому, с чего вы начали. Эта сумма не такая большая, чтобы на нее построить какую-то инфраструктуру. К сожалению, это действительно так. И в этом случае конкуренция между объектами и регионами, она была бы колоссальной, и не было, на всех точно не хватило бы. Поэтому мне кажется, что вот такая точечная поддержка людей, которые поедут, а, соответственно, через них поддержка вот этих мест размещения, мне кажется, это будет правильно.
Хорошо. Николай Петрович, мы ждем... Собственно, в ближайшее время, что Госдума досрочно завершает работу весенней сессии.
Мы уже дождались, это сегодня.
Мы уже дождались этого. А что мы можем сказать по итогам? Вообще, кстати, вот это есть какая-то разница от вот этого переноса 22 июля, а не 23 июля? В чем принципиальная разница-то?
Ну, вы знаете, я думаю, что принципиальной разницы в этом нет и никакой, в том плане, что мы ничего не потеряли. И все-таки тот режим, в котором мы работали последние дни, ну, он позволил все это подобрать очень, так сказать, все вот, что называется, рабочие долги подобрать к сроку. Но сейчас депутаты поедут в регионы. У нас еще одна региональная неделя перед отпуском, но тоже здесь понятно, что такая ситуация, которая сложилась сейчас, ну, там особо отпуска-то тоже не будет, я думаю, большинство.
Звучит грустно.
Нет, это не грустно, это нормально абсолютно, тем более, что все-таки нужно дальше продолжать готовиться, в том числе к весенней сессии, к осенней сессии, планов очень много. И, например, у нас по комитету есть несколько таких законопроектов, которые требуют очень серьезного и широкого обсуждения. И, конечно, мы продолжим это в том числе и в августе.
А можете привести пример? Ну, хотя бы один.
Да, пожалуйста, у нас есть, допустим, два законопроекта. Один, который подразумевает изменение границ национальных парков. Сейчас это очень широко обсуждается. Второй – это вопрос, например, строительства, капитального строительства в лесах. Мы должны собрать всю экспертную палитру и мнение людей, регионов, потому что эти законопроекты внесены, и мы в любом случае должны будем их рассматривать.
А вот, кстати, вы упомянули границы нацпарков. Я буквально сегодня, Николай Петрович, слышала информацию о том, что объединение, видимо, тоже имеющее отношение к этим национальным паркам, выступило категорически против. Мы категорически против, и, собственно, не очень понятно, в чем основной камень преткновения с этими границами нацпарков. То есть там суть вся в застройках или в чем?
Нет, я думаю, что здесь очень много и спекуляций в том числе, потому что вот Конституцию мы смогли изменить. Да, у нас есть механизм изменения основного закона Российской Федерации. А вот корректировка границы, у нас нет такого механизма. Наверное, это неправильно. Но и неправильно просто давать возможность огульно, да, кому как в голову взбредет, соответственно, сокращать нацпарки нельзя. Но вот здесь очень много «но», и очень много, в том числе, и мнений и местного населения, у которого одно мнение, и у экологов, таких политических экологов международных, которым, в общем-то, наше местное население, что называется, не очень важно, у них свои интересы. Поэтому, если придет время и захочется очень подробно об этом поговорить, я буду готов это сделать. Здесь действительно очень, вот так вот в двух словах, к сожалению, не скажешь, очень много разных мнений.
Ну, собственно, я-то и сказала про объединение. Это объединение ни много ни мало Совет по правам человека при президенте России. Поэтому, да, будет любопытно с вами дополнительно пообщаться по этому поводу. У нас буквально полминутки остается. Я не могу не припомнить заявление Вячеслава Володина. Не так давно у него спрашивали о том, кто, на его взгляд, из депутатов был самым активным в зале пленарных заседаний в июне. И первым, кого назвал Вячеслав Володин, были вы, Николай Петрович.
Да. Нет, это очень приятно, такая оценка. Спасибо. Я буду стараться ей соответствовать и впредь.
Хорошо. Мы вам желаем удачи, успехов в нелегкой спасибо. Работе, но тем более в условиях пандемии коронавируса. И обязательно свяжемся с вами по поводу новых идей, новых законопроектов, ну и всего то, что требует дополнительной проработки, как вы сами сказали. Николай Петрович, спасибо большое за спасибо. Разговор. Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, был сегодняшним нашим собеседником. И это был подкаст «Слышали новость».